представьте себе, что положение было такое, скажем, в 90-91 году в математическом институте имени Стеклова, что был один компьютер, подключенный к сети Рилком, ну, в то время уже коммерциализированный, и, значит, выстраивалась очередь, через ученого секретаря делалась запись на доступ к этому компьютеру для того, чтобы послать или принять электронную почту. И, ну, при этом, так сказать, вся электронная почта, естественно, контролировалась. Ну, протокол UCP, все, наверное, помнят, до сих пор никто даже им пользуется. На самом деле, история интернет в России все-таки началась в 93-94 году. И здесь нельзя не отдать дань должной фонду Сороса, потому что вот здесь сидит живой свидетель, значит, наших первых совещаний по поводу создания первой интернет-сети в Москве, знаменитого ЮМОСа, наших совещаний, через какие опорные узлы пройдет этот ЮМОС. И, ну, удалось добиться того, что на самом деле центральными узлами в этой сети были, в общем-то, институты Российской академии, наиболее крупные, ну, МГУ, два узла, а также ИТЭФ, который играл такую большую роль, был действительно передовой в этих отношениях. Значит, сеть была построена в 1994 году, запущена, в общем, весной 1995 года. Интернет-коннективность с западными сетями, выход в западный интернет осуществлялся очень сложным образом через несколько организаций. Ну, здесь большую роль в свое время сыграл институт ИКИ, который имел хорошую спутниковую связь с НАСА. Это был специализированный канал, однако на некоторое время НАСА дала право пользования этим каналом, значит, всем пользователям сети ЮМОСа. Кроме того, в некоторое время существовал Соросовский 128-килобитный канал, спутниковый через Sprint. МГУ прилагал свои усилия, и тоже был некоторый канал МГУ действовал. Мы прилагали в Академии наук, у нас был спутниковый канал на немецкую организацию ГМД. Но все это, конечно, исчислялось, ну, Бережневский, конечно, канал радио МГУ, пожалуй, был наиболее в то время таким стабильно работающим, но он тоже был, как вы знаете, специализирован, это система HEPNET, High Energy Physics Network, однако предоставлялось право пользования этим каналом некоторым другим, ну, некоторым, а и другим организациям, которые сидели на системе ЮМОС. Решающим скачком, можно сказать, во всей этой деятельности был 95-й год, когда по инициативе и настоянию двух мощных организаций, Российской академии наук и Российского фонда фундаментальных исследований, прямо через Думу, в третьем чтении, по-моему, да, значит, был внесен проект создания системы НСКТ НВШ, национальной сети научных телекоммуникаций для науки и высшей школы. Ну, по тем временам достаточно большие деньги были выделены на эту программу, что, собственно, и дало на самом деле такой решающий толчок уже к таким осознанным усилиям в этой области. Эта программа, можно сказать, в некотором виде действует до сих пор. Она немножко по-другому сейчас называется, я в конце скажу. Но, тем не менее, вот именно здесь был тот решающий шаг, который позволил поставить всю эту деятельность в области развития интернета, развития интернет-технологий в России на новую ступень. Начну я, хочу сказать, что на ЮМОСе первоначально действовал вполне разумный, в этом временам передовой протокол DDI, который обеспечивал, значит, емкости, скорость передачи до 100 мегабит в секунду, что, конечно, для 94-95 года было вполне приличной скоростью. Одновременно начиналась деятельность в области создания суперкомпьютерных ресурсов для науки и высшей школы. Значит, в 97 году было совместное решение четырех ведомств Академии наук, Миннауки в то время, Минобразования и ФФИ о создании МСЦ, Межведомственного суперкомпьютерного центра. Значит, ну, я должен прямо сказать, что, конечно, суперкомпьютеры общего назначения, скажем так, то есть, ну, не для спецприложений, они находились в абсолютно плачевном состоянии в тот момент. Значит, ну, лучшее, что по-видимому было здесь вот, Валентин мне поможет, по-моему, Бесман 2 было, да? Или Бесман 3 уже было в то время. Вот эти Бесман... как же это было? Не МВС.
Эльбрус. Эльбрус 2 и, по-моему, Эльбрус 3, я не помню. Был там. Ну да, какой-то промежуточный был такой этап. Но это, конечно, нужно было посмотреть. Это стояли огромные шкафы с... Один шкаф, значит, если будет про память, то один шкаф давал 200, по-моему, или 10, да, любит, Саша, не помнишь? Ну, что-то в таком роде. То есть, ну, это было совершенно нечто отсталое. И, конечно, вот решение о создании Межведомственного суперкомпьютерного центра было таким революционным. Решение, но мало того, что решение, так сказать, выделение денег, в том числе и Академии наук, на создание развития. И я почему об этом говорю, потому что с этого момента развитие научных телекоммуникаций и развитие суперкомпьютерных ресурсов, вычислительных ресурсов, проходило в очень тесной взаимосвязи. Потому что всем сразу было понятно, что для того, чтобы сделать этот ресурс вычислительный, доступным для пользователей, ведь никто уже, как говорится, не будет ездить с перфокартами, значит, и работать прямо на машине, да, это и невозможно. Значит, сразу был поставлен вопрос о скоростном доступе к суперкомпьютерному ресурсу. И нужно сказать, что с того момента вообще развитие вот скоростных сетей проходило под лозунгом, всегда оправданно или нет, под лозунгом организации доступа вычислительным ресурсом, вот, если хотите, нового поколения. Ну, вы знаете, что начиналось все с МВС-100, с машины, которая, собственно, была создана на базе НИИ-Квант и с матобеспечением при очень тесном сотрудничестве с ИПМом. И матобеспечение в основном, конечно, обеспечивалось ИПМом и приложение. Потом, значит, был поставлен вопрос о создании МВС-1000. Ну, в настоящее время, как вы знаете, прошлой осенью был запущен суперкомпьютер, и он уже оттестирован, МВС-1000, который дает производительность 1 терафлоп. В настоящее время, значит, рассматривается вопрос о том, чтобы в течение остающихся полутора лет, 2002-2003 года, довести эту, значит, вычислительную мощность до 5 терафлоп. Ну, а, так сказать, если говорить в разрезе 3 лет, то довести это до 25 терафлоп, собственно, ну, придя более-менее к тому уровню, который сейчас в Америке максимально вводится в строй этой весной, 18 терафлопник. Так что, значит, Сейчас есть отставание, значит, если говорить про сегодняшний день, то отставание ровно на порядок. От нашей машины, от американской.
1:10. Вот. Поэтому, конечно, нельзя сбавлять темпа, и нужно стремиться вот к этому.
Значит, ну, как дальше развивались, я повторяю, что я об этом упоминаю, потому что развитие сетей нового поколения, как говорится, шло именно под лозунгом вот теснейшей связи, обеспечения сетевой среды для суперкомпьютерных центров, ну и, конечно, для баз данных, информационных систем и так далее. Значит, программа Сороса поддержки ЮНЕСКО, она заканчивалась и закончилась 1 января 2000 года. Значит, Сорос довольно мощное влияние, значит, он тратил в среднем от 300-500 тысяч долларов в год на поддержку ЮНЕСКО, что, понятно, по нашим масштабам является большой цифрой, что позволяло, ну, как говорится, и обновлять технику, и достойности специалистам платить достойные деньги на обслуживание этого ЮМОСа. Значит, вот 1 января 2000 года он прекращал финансирование, и в конце 2000 года было принято решение о передаче в некоторую вновь создаваемую организацию, ну, которая, как вы знаете, всегда называется некоммерческой организацией. Она была создана с 3 учредителями. Этими учредителями явились Министерство образования, Министерство науки в то время и этим учредителем явился Союз научных обществ России во главе с Лубаковским. Если вы знаете, это был такой известный депутат, по-моему, зам председателя комитета по науке Госдумы, вот, который все время, кстати, поддерживал вот, создание ЮМОСа. Ну, значит, там были довольно сложные переговоры, я скажу откровенно, как это происходило, были довольно сложные переговоры о том, что Академия наук, на территории которой расположены основные узлы ЮМОСа, я уже повторяю, там, скажем, из 11 узлов 8, это были расположены в институтах крупнейших академий наук, ну, они все будут сейчас показаны. Вот, естественно, чтобы Академия наук была учредителем этого создаваемой организации, которая будет эксплуатировать, поддерживать, развивать ЮМОС. Однако Академия наук была категорически отказана в таком, как говорится, соучастии в учредительстве. Было сказано, как говорится, не знаю, правда это или нет, что Сорос проверял, что Сорос и видит Академию наук, имеет отрицательный опыт общения с ним. Так что Академия наук не была включена, в связи с этим ему создалось как-то странное положение, что основные узлы, которые, собственно, должны направлять химки, ну, кооперативно или как хотите, дальше они полностью, так сказать, периодические узлы отстраняются от правления, во всяком случае, этой сети. Значит, было ряд совещаний проведено, такое решительное совещание было в апреле 2001 года, значит, вот нынче, года назад, это с участием Кирпичникова, Осипова, ну и других, Андреева и других лиц, было решено, что, значит, нужно строить альтернативную сеть. Тем более, что все-таки ЮМОС, как вы понимаете, создавался в 1994 году, было окно прокладывалось в 1994 году, там было всего 8 балоков кафедры, что по нынешним временам, конечно, совершенно недостаточно. И топология была по тем временам правильная, круговая, то есть, ну, я могу показать как выглядел Юмос и как выглядит та сеть, которая была построена после этого.